программе «Сегодня в Америке». Предолимпийское поражение Владимира Путина. Почему накануне Олимпиады сильно страдает имидж президента и российской власти? Этот вопрос мы обсуждаем с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентохом, сотрудником Вашингтонского центра по внешней политике Илоном Берманом. В передаче также принимают участие сотрудник корпорации Rand Брайан Дженкинс, профессор Иерусалимского университета, историк Мартин Ван Кревельт и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если судить по заголовкам в американских средствах информации, то ровно за 2 недели до начала Олимпиады невозможно уловить предвкушение приближающегося праздника большого спорта. На первой же странице результатов поискового запроса по ключевым словам «Сочи Олимпиада» портал Google предлагает статью о том, безопасна ли поездка в Сочи для иностранного туриста, о террористической угрозе и поиске черных вдов, о повышенной тревоге среди американских официальных лиц и почти ничего о спорте. Дальше больше. В четверг член хоккейной команды США Райан Сутер сообщил о том, что его жена с 2 маленькими детьми не поедет в Сочи во многом из-за тревог по поводу безопасности. Тут же выяснилось, что уже несколько американских олимпийцев запретили своим родственникам и болельщикам приезжать в Сочи. Несколько дней назад газеты подхватили информацию о том, что не проданы пока около 30% билетов на олимпийские состязания. И хотя есть предположение, что это может быть связано с их высокой стоимостью, ведущая версия – страхи иностранных болельщиков. Между тем, аналитики в области безопасности и политологи раскладывают по полочкам ситуацию накануне Олимпиады и делают неприятные открытия. Место, выбранное для проведения игр, наихудшее с точки зрения безопасности. Одна из самых влиятельных спортивных журналистов Соединенных Штатов, обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Салли Дженкинс, использовала свою колонку, по сути, в качестве обвинительного документа. Обвиняет она Международный олимпийский комитет, который предоставил Сочи право на проведение игр, и Владимира Путина. «Сочи уже превратился в катастрофу, которая может обернуться трагедией», — пишет она. В интерпретации обозревателя «Вашингтон-Пост» Сочи выглядит как состязание за престиж между 2 сторонами — коррумпированным автократом, который хочет поиграть политическим мускулом, и кровавыми джихадистами, которые дали зарок нанести удар по Сочи. Как к такому взгляду на событие, которое должно было стать праздником спорта, относятся мои собеседники, профессор Университета Индианы Дмитрий Шлепентох и вице-президент Вашингтонского совета по внешней политике Илан Берман. Илан.
То, что Салли Дженкинс написала, это, мне кажется, что это показывает, я не думаю, что всю ситуацию, но показывает большую часть ситуации, потому что понятно, что то, что сейчас происходит в России, это есть какая-то поляризация политики. Это Олимпиада принадлежит абсолютно президенту Путину, но не только это, то, что та структура района Северного Кавказа и других России, которая построена была Кремлем за последние десятилетия, показывает как раз, что есть большая коррупция, показала нам, что есть распространение радикального ислама. И то, что сейчас произойдет, то, что сейчас будет большой фонарь, который будет поставлен как раз на эту ситуацию, внутреннюю ситуацию России, которая некрасивая и которая по-настоящему может быть опасна.
То есть вместо, так сказать, факела, который осветит достижения России, мы сейчас видим другую Россию, другого Путина, и эта картина не очень приятная.
Абсолютно правильно. Я думаю, что то, что мы сейчас увидим, это та ситуация, которую Путин очень старался много лет уже скрывать.
Дмитрий, у вас другое ощущение?
Олимпиады всегда, или вовсе начиная с конца 19 века, были политическим предприятием. В 19 веке это была демонстрация социал-дарвинистических мускулов моих спортсменов. В Германии 30-х годов, каков хорош Адольф Элоизович, и как цветет Германия, какая она миролюбивая. И, между прочим, там даже черных спортсменов обслуживали очень хорошо, показав, что вообще никакого расизма у нас нет. В 80-е году надо было показать, какой скверный Брежнев, агрессивная Россия.
И вы считаете, что Владимиру Путину все-таки удастся добиться своей политической задачи, которую он наверняка ставит?
Прогнозы такого характера делать очень сложно. Я бы сказал, кто точно от этого выиграет. Это, если он, естественно, жив и здоров, это господин Умаров из Кавказского Эмирата. Потому что он сразу превращается в лицо международного масштаба. До этого о нем никто мало кто и знал. А тут он появился на телевизоре, о нем стали детально обсуждать крупные издания. Тут вот для них точно идеологическая победа. Они замелькали на страницах крупнейших газет и изданий и, так сказать, добились своей значимости.
В последние перед Олимпиадой дни информация о подготовке Соединенных Штатов звучит как сообщение о готовности к боевым операциям. На американской базе ВВС в Германии будут наготове стоять самолеты для эвакуации американских спортсменов и болельщиков. В Черном море будут находиться два боевых корабля. Американские службы безопасности пытаются направить в Сочи как можно больше своих служащих для защиты американцев. Американские эксперты, правда, говорят, что такие меры, скорее всего, свидетельствуют о печальном состоянии инфраструктуры России. Соединенные Штаты не верят, что в случае необходимости американские граждане будут оперативно эвакуированы и им будет предоставлена адекватная медицинская помощь силами россиян. Неожиданными, впрочем, стали упреки в адрес российских организаторов игр, прозвучавшие из уст американских законодателей. Они публично объявили о том, что Россия недостаточно сотрудничает с американскими службами безопасности в защите американцев. Во время конференции, организованной Вашингтонским центром стратегических и международных исследований, Хуан Сарате, бывший заместитель советника президента по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, говорил несколько откровеннее, чем позволяют себе официальные лица. Он, например, признал, что угроза Сочи реальна, что радикальное исламское подполье в России доказало свою способность действовать разнообразно, удара можно ожидать с любой стороны, что даже успешная атака вне Сочи может привести к срыву игр, если кто-то из команд участниц решит их покинуть. По его данным, россияне все с большей прохладой относятся к идее сотрудничества с США. И, например, не исключено, что у американских спасательных групп не будет допуска на территорию России даже в случае чрезвычайных обстоятельств. Насколько, так сказать, адекватными, пусть со стороны, выглядят меры безопасности, предпринятые в Сочи? Я задал этот вопрос бывшему генералу КГБ Олегу Калугину.
С формальной точки зрения, учитывая то количество полицейских, охранников, которые будут направлены в Сочи, все может обстоять и выглядеть благополучно, но Россия имеет дело с таким контингентом, российских граждан, которые готовы к самоубийству. Поэтому вот этот факт очень важен. Дело не в количестве охранников, как они там отцепят все эти спортивные сооружения, а в том, что люди, которые, и если они пожелают напасть и там взорвать или расстрелять, это для них не проблема. Они пойдут на самопожертвование только для того, чтобы добиться успеха. Так что здесь гарантий никаких нет.
А как вы относитесь к жалобам американской стороны, что российская сторона не с большой охотой идет на кооперацию? Это не странно прозвучало?
Нет, не удивляет, потому что российские органы безопасности, да и нынешнее руководство, оно всегда относилась к предложениям Запада, особенно Соединенных Штатов, с такой осторожностью. Мы, условно говоря, мы сами справимся, нечем лезть в наши дела внутренние. Так что вот это такое, понимаете, бахвальство, оно может обернуться для России серьезными.
То есть это самонадеянность?
Абсолютно. Да, однозначно.
А как, на ваш взгляд, выглядит приход в Черное море американских кораблей, приведение в готовность самолетов на базе в Германии? Это что-то из рук вон выходящее или это обычная подготовка в таких случаях?
Я думаю, что это вполне вписывается в обычную программу, когда происходит событие, условно говоря, мирового значения, то Соединенные Штаты должны быть наготове. И я вполне понимаю эти опасения, тем более в Олимпиаде американцы понимают, я имею в виду спортивные сообщества большое принимают участие.
Это был Олег Калугин, бывший генерал КГБ. В программе «Сегодня в Америке» предолимпийское поражение Владимира Путина. Почему накануне Олимпиады сильно страдает имидж президента России и российской власти? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Но поговорим о том, что для моих собеседников более очевидно, чем надежность мер обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи. Об имидже Владимира Путина. Ведь террористические атаки в Волгограде, мало того, если можно так выразиться, пропагандистская атака террористов, видеоклипы в интернете, публичный поиск черных вдов, открыл, наконец, глаза людям, даже не посвященным, на реальную опасность, которой, по-видимому, подвергаются участники и гости Олимпийских игр в Сочи. Казалось бы, Владимир Путин, как профессионал спецслужб, должен был лучше многих других осознавать, сколь опасным предприятием может стать Олимпиада в Сочи. Некоторые американские эксперты возлагают именно на него ответственность за то, что он решил взять на себя серьезный риск, чтобы потешить свое тщеславие, или, как выразился Эндрю Кучинс из Центра стратегических и международных исследований, доказать всему миру, что именно он является усмирителем Кавказа. Как вы относитесь к такой точке зрения, Илан Берман?
Ответственность, конечно. Мне кажется, что Кремль в этот раз делал то, что другие государства очень много делают. Это то, что начал верить в свою риторику, что когда господин Путин говорил миру, что Олимпиада будет безопасной, Олимпиада будет успехи политические и идеологические, и спортивные, мне кажется, что господин Путин по-настоящему верил это. Но то, что мы сейчас видим, это то, что ситуация на Северном Кавказе и ситуация прямо в Сочи по-настоящему это нам не показывает. Мне кажется, что то, что сейчас будет на Олимпиадах, даже если не будет какого-то теракта, не будет какого-то кризиса.
Дай бог, чтобы этого не было.
Дай бог, чтобы не было. Но я думаю, что мы видим то, что происходит в России, как раз не очень похоже на тот имидж, который господин Путин старается показать миру.
Дмитрий, у вас нет ощущения, что Владимир Путин, как профессионал спецслужб, должен был бы предусмотреть такой поворот ситуации и должен был, может быть, подумать, надо ли приглашать Олимпиаду в Сочи, да и вообще в Россию в такой ситуации?
Я согласен с Иланом, что существует некая риторика, с которой начинает сам лидер верить. Вполне возможно, что у Путина тоже ощущение, что он может сделать все, и что он, как говорят в России, такой крутой и мудрый. Но это, опять же, не является чертой Путина как такового. Мистер Буш и мистер Вольфовиц и множество других людей твердо верили, что иракская и афганская кампания будет достигнута, как говорится, малой кровью, могучим ударом. Оказалось, что все совсем не так. Иллюзии или самоиллюзии любого лидера крупного государства, который достиг больших успехов, а Путин действительно достиг огромных успехов, как личность из никому неизвестного полковника КГБ, став, так сказать, абсолютным диктатором России. Естественно, у него возникали иллюзии, что он может сделать то, другое, третье. Но, тем не менее, хочу заметить, что у него же был опыт и Беслана, у него был опыт и Дубровки, так что я думаю, он это просчитывал. Но действительно ему нужно доказать, что Россия стала абсолютно стабильной, нормальной.
Он готов пойти на риск.
И готов он пойти на риск.
И вы считаете, что это рассчитанный риск?
Вполне возможно, да. Что это рассчитанный риск, это то, что вообще, так сказать, езжайте куда угодно. Хоть на Северный Кавказ, хоть в Кремль. Везде у нас одинаково. Это, между прочим, была и модель Рамзана Кадырова, его весьма удачного и достаточно независимого вассала, который говорил, приезжайте к нам в Чечню, у нас в Грозном вы будете ходить совершенно спокойно по улице, спокойнее, чем в Нью-Йорке.
Но, тем не менее, как отмечают даже американские специалисты, во время конференции в Центре стратегических и международных исследований в последние несколько месяцев в России все-таки произошло несколько терактов, и они, в общем, увязывают эти теракты с приближением Олимпиады, то есть уже некая расплата наступает.
Теракты продолжались, вспомним, начались теракты с 99-го года. Они все продолжались в течение всего его правление. Так что исходить из того, что здесь произошло нечто абсолютно экстраординарное, нет. Империя распадается, империя уходит. Появляется не демократия на ее месте, а хаос с террором.
Илан, вам вопрос. Вы считаете, что Путин прошел на просчитанный риск или риск все-таки был не просчитан?
Я думаю, был не просчитан. Мне кажется, что те риски, о которых Кремль думал, когда как раз выставил план, чтобы Олимпиады были поставлены в Сочи, это была та идея, что война террора России, битва против радикального ислама России, как раз будет намного лучшей ситуацией, чем она сейчас.
Он хотел доказать, как сейчас многие говорят, что битва с террором выиграна.
Да, точно. И как раз он в 2009 году говорил, что мы как раз кончили все военные операции в Чечне, потому что мы выиграли. Но, как мы видим, Россия не выиграла. И то, что сейчас происходит не в Чечне, но, скажем, в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии и даже на Поволжье, показывает, что радикальный ислам абсолютно не уничтожен, и радикалы размножаются. И из-за этого та ситуация, которую сейчас мы видим на безопасности в Олимпиаде, кажется, это было не рассчитано.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Предолимпийское поражение Владимира Путина. Почему накануне Олимпиады в Сочи сильно страдает имидж президента России и российской власти? Мои собеседники Илан Берман из Вашингтонского совета по внешней политике и Дмитрий Шлепентов, профессор Университета Индианы. Передачу ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Одна из последних окололимпийских новостей состоит в том, что Соединенные Штаты предложили России воспользоваться электронными приспособлениями для глушения сигналов, с помощью которых дистанционно детонируются взрывные устройства. Но россияне сами, скорее всего, не сумеют овладеть этим оборудованием, а аккредитовать американских специалистов Россия отказывается. Ваше отношение к этой истории, Дмитрий Шлепендох?
Давайте я опять же здесь буду несколько говорить цинично. Путин перестал быть хорошим парнем давно. Поэтому все то, что делал бы Путин, будет плохо. Понимаете, американцы, говорят, что если началось бы сотрудничество с ними. Американцы также не всесильные. Американцы также просчетов и проколов в американской разведке большое количество.
Дмитрий, но разве сотрудничество по определению не лучше не сотрудничества?
Это да, но понимаете, тут сотрудничество предполагает некое доверие. Вообще доверие к американцам сейчас резко упало даже среди их как бы формальных союзников. Германия, которая подняла вопрос о прослушивании и так далее и тому подобное.
Дмитрий, позвольте вас прервать. У меня такое ощущение, что вы пытаетесь, грубо говоря, оправдать такую позицию России.
Нет, это не оправдание, это ощущение внутреннего недоверия. Когда Россия пыталась сообщить американцам о двух террористах, будущих в Бостоне, также американцы отнеслись к информации, полученной из России, с недоверием, потому что, опять же, особой любви к друг другу не испытывали.
Илан, это американцы с недоверием или россияне чего-то не договорили?
Мне кажется, что это как раз россияне. Это что мы видим, это мы видим в газетах, мы видим по телевидению, что то, что сейчас происходит в американском государстве, в Пентагоне, в ЦРУ, это то, что сейчас американцы планируют, если будет кризис, они планируют эвакуацию американцев на большом масштабе, но они планируют это, зная, что кооперация с Россией, с Кремлем нехорошая, и зная, что им будет очень трудно вывести и американцев из Сочи.
В своей статье в «Вашингтон-Пост» Салли Дженкинс, по сути, обвиняет Международный олимпийский комитет в том, что именно он несет основную ответственность за пренебрежение серьезной угрозой и пошел на поводу у Владимира Путина. Насколько уместна такая постановка вопроса? Собеседник Евгения Аронова, историк Мартин Ван Кревельт из Иерусалимского университета.
Дело в том, что в Чечне и других районах Северного Кавказа на тот момент, когда Россия подавала заявку на проведение Олимпиады, было сравнительно спокойно. Думаю, у Путина, да и не только у него, но и у всего международного сообщества, были основания полагать, что проблема терроризма в регионе во многом решена. Как показывают последние события, это не так. И высказывается предположение, что, может быть, Россия имела смысл пораньше направить своих людей в Израиль на тренинг по борьбе с терроризмом, но, опять-таки, всплеск террористической активности застиг нас всех врасплох. Пишет ли израильская пресса о тренинге россиян? Нет, я ничего об этом не читал. Вообще, корреспонденции на эту тему просачиваются в нашу печать крайне редко. Мартин Ван Кревельт не располагает необходимой информацией, чтобы судить о том, насколько профессионально обеспечивается безопасность Сочинской Олимпиады. Так или иначе, решился ли бы он сам поехать в Сочи, и какие бы советы дал болельщикам в плане мер предосторожности? Да, поехал. Мы в Израиле, в отличие от американцев, привыкли жить в условиях повышенной угрозы терроризма. Мой сын был в Бостоне во время теракта, который устроили братья Царнаевы. У него было такое ощущение, что если бы у нас, по следам инцидента, в котором погибли 3 человека, были введены такие же меры безопасности, как во всем Бостоне и его окрестностях, то жизнь в стране просто бы остановилась буквально через сутки. Я помню случай, когда на территории моего университета в Иерусалиме взорвалась бомба, но уже на следующий день студенты и профессора вернулись к занятиям. Что я могу посоветовать болельщикам? Отринуть беспечность, быть начеку, обращать внимание на странных людей и странные предметы, оставленные без присмотра. И для израильтян это стало второй натурой, но это тоже полностью не спасает нас от террора. Одними пассивными мерами с терроризмом не борются, подчеркивает Ван Кревельт. Антитеррористические мероприятия в своей совокупности гораздо более дорогостоящие, чем подготовка и осуществление актов террора, так что у террористов здесь есть явное преимущество. И на способность спецслужб вычислить умозрительно замыслы террористов тоже не стоит рассчитывать. Как-то раз, рассказал Ван Кревельт, ему выдалось беседовать с крупным американским чиновником, отвечающим за безопасность важного сектора американской экономики. И тот честно признался, что его аналитики не предугадали ни одного конкретного теракта, который готовился против веренных ему объектов. Трагедии удавалось предотвращать всякий раз только благодаря действиям оперативников, которые профилактически обезвреживали злоумышленников.
Дмитрий Шлепентох, как вы относитесь к решению Олимпийского международного комитета о проведении зимних игр в Сочи? Как вы считаете, из чего он исходил, принимая, как мы сейчас понимаем, это странное решение?
Он, в общем, исходил, видимо, из той модели, что в известном плане Россия стала нормальной страной. В каком плане нормальной? Вот я неоднократно был в Москве, там не более опасно ходить по улицам, чем по городу Нью-Йорку, а может быть и менее опасно. Почему, собственно, если это можно производить в европейской столице, где там тоже террористические, помним, мы, например, в Испании был грандиозный теракт в поезде, там всегда больше 100 человек погибло. Если в Мадриде можно производить, почему или в Париже, а почему, собственно, нельзя проводить в Москве?
Илан, вы с этим согласны?
Я не согласен, потому что мне кажется, что мы забываем здесь одну вещь. Олимпиады ведь не будут в Москве. Я тоже недавно был в Москве. В Москве, правда, в порядке, понятно, это нормальный город. Но это сейчас не происходит в Москве. И нужно это помнить, нужно это сравнить с другими городами, которые как раз комитет олимпийский, о которых он думал. Он думал о городе в Южной Корее, он думал о городе в Австрии. И из-за того, что президент Путин обещал много денег потратить на Олимпиаду, Олимпийский комитет решил как раз дать это России. Но в то время он положился на обещание президента Путина, что как раз что ситуация будет нормальная. Ситуация может быть нормальная в других местах, но ситуация в Северном Кавказе как раз ненормальная. А Сочи очень близко.
Американский специалист по терроризму Брайан Дженкинс, сотрудник корпорации РЕНД, считает, что провальность решения Международного олимпийского комитета уже очевидна.
В этом смысле замысел террористов уже сработал. Ведь не только взрывы в Волгограде, но и публичные угрозы Даку Умарова сорвать игры, которые, по его выражению, россияне хотят провести на костях наших предков, и распространение в интернете видео, оповещающих о внедрении в Сочи черных вдов-шахидок. Это тоже часть террористической кампании запугивания российского населения, иностранных гостей и правительств. Может быть, лидер Эмирата Кавказ этим и удовольствуется? Путин со своей стороны не мог не подобрать брошенные ему перчатки. Если вспомнить Московскую Олимпиаду 80-го года, то она была унизительной для Кремля по причине массового ее бойкота десяткам ведущих стран, заявивших таким образом свой протест против вторжения советских войск в Афганистан. Акт террора равным образом скомпрометирует сейчас Путина и его окружение. Поэтому лейтмотив сочинских игр – это терроризм и его предотвращение, а не коньки и лыжи. По словам Дженкинса, каждая последующая Олимпиада в смысле обеспечения безопасности является преемницей всех предыдущих, чей кумулятивный опыт она перенимает и воплощает. У меня нет оснований полагать, что российские спецслужбы и органы правопорядка в чисто профессиональном плане этот опыт не усвоили, отмечает сотрудник аналитического центра РЕНД. Просто задача, которая перед ними стоит, огромна по своим масштабам.
Коль скоро Владимир Путин сделал такую гигантскую ставку на успех Олимпиады в Сочи, может ли негативно отразиться на политической судьбе самого Путина, скажем так, неудача Олимпийских игр? Илан Берман.
Я думаю, да. Я думаю, что если Олимпиада как раз пройдет без какого-то теракта и без какого-то кризиса, и мы, конечно, очень надеемся, что это будет как раз так, все будет в порядке. Но даже в этом, мне кажется, есть как раз или может быть позитивный аспект. И это то, что в первый раз за много лет мир начнет по-настоящему думать и смотреть на ситуацию, которая внутри России, не через линзу, которую Кремль дает, а через линзу, которая по-настоящему есть. Ситуацию с демографией, ситуацию с радикальным исламом, ситуацию с коррупцией и с экономикой. Это, мне кажется, что это история, которую Вашингтон и все другие на Западе об этом забыли. Те проблемы, о которых мы думаем в Олимпиаде, нам дают почву думать инако про Россию. Это мероприятие, которое должно было, когда господин Путин задумал его несколько лет тому назад, должно было подтвердить глобальный статус России. Но то, что мы сейчас видим, то, что мы видели после взрыва в Волгограде, скажем, это что ситуация Северного Кавказа не подчинена. И вообще-то ситуация с мусульманскими гражданами России и с ситуацией радикальным исламом вообще в Российской Федерации не стало лучше, становится хуже и распространяется. И из-за этого мне кажется, что ситуация безопасности в Сочи явно это как раз кидает большую тень не только на игры, но на глобальный статус России. Отрицать.
Дмитрий Шлепентов, как вы считаете, чреват ли серьезными политическими неприятностями для Владимира Путина, скажем так, потенциально неудачный ход Олимпиады в Сочи?
Понимаете, я думаю, что ничем особо не чревато. То есть, я говорю, это вам неприятно. Чревато для Путина будет только одно. Серьезный экономический кризис на Западе и резкое падение цен на нефть и газ. Вот это да, это чревато, потому что тогда нечем платить ОМОНу и армии, и жизненный уровень населения может резко упасть. Это будет неприятная, так сказать, ситуация. Снимут энное количество генералов или офицеров, но машина будет продолжать работать, как она работала до.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Предолимпийское поражение Владимира Путина. Почему накануне Олимпиады в Сочи сильно страдает имидж президента России и российской власти? В передаче принимали участие Олег Калугин, американский политолог Илан Берман, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентох, Мартин Ван Кревель из Иерусалимского университета, Брайан Дженкинс из корпорации РЕНД и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вел передачу из Нью-Йорка Юрий Жигал.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку Ютьюб на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Для мировой экономики 2013 стал годом мощного притока денег сразу от двух крупнейших центральных банков – Соединенных Штатов и Японии. На его фоне существенно ускорился рост национальных экономик обеих стран. Он обусловил рекордный, чуть ли не за два десятилетия, рост акций компаний на международных фондовых биржах. Доминировал среди остальных факторов динамики сырьевых и валютных рынков. Наконец, лишь заявления о возможных переменах в этом притоке обрушили валюты целой группы крупных развивающихся стран, курсы которых к доллару снизились к концу года на 15-20% и более. Половина объема всей мировой экономики приходится на долю США, стран еврозоны и Японии. В 2014 году американский центральный банк свою программу финансовых стимулов сворачивает. Банк Японии продолжает прежними темпами, а Европейский центральный банк, скорее всего, начнет новую. Экономика мира – векторы 2014 года. Об этом эксперты из США и Германии в еженедельной программе «Радио Свобода. Экономическая среда». 18 декабря прошлого года Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил давно ожидаемое рынками решение о начале сокращения объемов его текущей программы финансового стимулирования американской экономики. Напомним, она предусматривала, что Центробанк покупает на рынках государственных и ипотечных облигаций на 85 миллиардов долларов ежемесячно, то есть более чем на 1 триллион долларов в год. С января эти ежемесячные покупки сокращаются до 75 миллиардов долларов, но далее последуют новые сокращения, и не исключено, что в течение наступившего года программу свернут полностью. Из Соединенных Штатов научный сотрудник исследовательского центра Чикагский совет по международным делам Филипп Леви.
Это, конечно, важная новость, хотя участники финансовых рынков давно не исключали такой вариант развития событий. Процентные ставки по гособлигациям теперь повысились, хотя и не намного, из чего следует, что рынок заранее заложил это в свои расчеты. Надо полагать, что по мере сворачивания всей программы количественного смягчения будут повышаться не только процентные ставки по кредитам, но и обменный курс доллара. Кстати, если бы в американской экономике эти два тренда стали господствующими, это привело бы к некоторому ее торможению. Но мы видим обратное. В третьем квартале рост ВВП заметно ускорился, чему в немалой степени способствовал сланцевый бум в энергетике. Как мне представляется, Центральный банк США и решился на сворачивание программы финансового стимулирования именно благодаря улучшению конъюнктуры в американской промышленности. Реакция рынков на такой оптимизм и стал очередной рост после того, как Федеральная резервная система объявила о своих планах.
Нынешний этап программы финансового стимулирования крупнейшей экономики мира уже третий за период с сентября 2008 года, то есть начиная с пика недавнего финансового кризиса. И за это время Федеральная резервная система выкупила на рынках самых разных финансовых инструментов на триллионы долларов. С одной стороны, эти деньги были влиты в финансовую систему, а с другой, такие покупки перегрузили баланс самого Центрального банка США. Научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Диана Фуршгот-Рот, в прошлом главный экономист Министерства труда США.
Федеральная резервная система не должна была скупать государственные и ипотечные облигации в таких объемах. Это прерогатива финансовых компаний частного сектора. Сначала государство предприняло одну попытку оживить экономическую конъюнктуру за счет масштабного финансового стимулирования. Из этого ничего не вышло. Однако за первой попыткой последовало и вторая и третья, столь же малоутешительные. Странно, но финансовые власти, похоже, не очень задумывались над тем, что своей денежной политикой они, возможно, лишь ухудшают ситуацию, сосредотачивая на своих балансах такое количество активов и сдерживая рост процентных ставок, что занижало и обменный курс американской валюты. В ответ финансовые власти Японии, Великобритании, Швейцарии, да и в какой-то степени некоторых других стран Европы приняли контрмеры по девальвации своих валют, что, на мой взгляд, лишь навредило мировой экономики. История показывает, что периоды устойчивого экономического роста США ассоциируются с сильным долларом, а не искусственным его занижением.
За период с осени 2008 года собственный баланс Федеральной резервной системы Соединенных Штатов за счет скупки разного рода ценных бумаг вырос в несколько раз и к началу 2014 года, по предварительным оценкам, превысил 4 триллиона долларов. Для сравнения, это почти четверть годового объема американской экономики или примерно вдвое больше общего объема экономики российской. Пока годовая инфляция в США лишь немногим превышает 1%. Однако сколь значимой представляется инфляционная угроза таких денежных вливаний в экономику на будущее? Филипп Леви, Чикагский совет по международным делам.
Эта сумма приковала к себе всеобщее внимание. Вспомним, до кризиса на балансе Центробанка США было всего 800 миллиардов долларов, так что вырос он многократно. И, кстати, будет расти и далее, но медленнее. Поэтому опасения ускорения инфляции вроде напрашиваются. Однако следует помнить, что инфляция зависит не только от притока в экономику денежной массы, создаваемой Центробанком, но и от скорости, с которой эта наличность оборачивается в коммерческих банках. Но банки в последние годы отнюдь не стремились поскорее с этой ликвидностью расстаться, предоставляя кредиты компаниям и предприятиям. В результате самые разные ценовые показатели в США, включая индексы цен производителей, особой тенденции к росту и не показывают. Используя автомобильную метафору, если вы жмете на газ и весь бензин идет в двигатель, машина помчится стремительно, но если в системе где-то есть протечки, этого не произойдет.
Тем не менее, если рост объемов банковского кредитования компаний и предприятий в США заметно ускорится, это потребует от Федеральной резервной системы незамедлительных антиинфляционных мер, в первую очередь повышение базовых процентных ставок, поясняет Диана Фуршгот-Рот, Манхэттенский институт политических исследований, Нью-Йорк.
Если коммерческие банки активизируют кредитование, а Федеральная резервная система вовремя не повысит процентные ставки, то, боюсь, это может подогреть инфляцию. Денежная политика Центрального банка США позволила коммерческим банкам аккумулировать на своих балансах огромные объемы средств. Однако на кредитной деятельности банков это не отразилось. Это отчасти было связано и с более жестким регулированием бизнеса банков, сложившимся в США по следам финансового кризиса 2008 года, и с дефицитом перспективных бизнес-проектов, но главным образом с общей неопределенностью инвестиционного климата. Как бы то ни было, с повышением потребительской уверенности в США и сопутствующим ей оживлением кредитной активности банков, темпы экономического роста в стране могут легко превысить нынешние примерно 2% в среднем. И вот тогда Федеральной резервной системе нужно быть начеку.
Чеку. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». «Мировая экономика. Векторы 2014 года». Продолжаем выпуск. Объем вливаний в американскую финансовую систему только на последнем этапе программы финансового стимулирования превысил 1 триллион долларов. Значительную часть этих средств инвесторы перевели либо в финансовые инструменты с гораздо большей доходностью, чем облигации, в те же акции, например, либо на рынки других стран, где процентные ставки были выше, чем в Соединенных Штатах, а значит и прибыльность вложений таких средств может быть гораздо большей. Речь в первую очередь идет о крупных развивающихся странах, но не только. Например, и в Европе основные фондовые индексы, как и в США или Японии, показали в прошлом году бурный рост на 15-25%. Теперь приток этих денег из США будет постепенно сокращаться. Как это может отразиться на финансовых рынках Европейского Союза? Из Берлина научный сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Действительно, Федеральная резервная система не только определяет денежную политику в самих Соединенных Штатах, но и оказывает значительное влияние на финансовые рынки других стран. Достаточно вспомнить, какое потрясение на рынках развивающихся стран вызвало в начале лета прошлого года лишь заявление Центробанка США о том, что он может в скором времени начать сокращение программы финансовых стимулов. И теперь, когда объемы покупки облигаций действительно будут сокращаться, последствия в той или иной степени проявятся повсеместно. Но в первую очередь, конечно, на рынках развивающихся стран. В Европе, как мне представляется, это влияние будет минимальным. Дело в том, что Европейский центральный банк в целях противодействия запустит собственную программу финансового стимулирования. Но в целом, как бы то ни было, мы очевидно увидим некоторое торможение мировой экономической конъюнктуры.
Поясним, о какой европейской программе финансовых стимулов идет речь. Вспомним, в конце 2011 и в начале 2012 года Европейский центральный банк в течение буквально 3 месяцев предоставил банкам стран еврозоны во имя расширения ими кредитования экономики региона льготные и относительно долгосрочные кредиты на общую сумму более 1 триллиона евро, то есть на треть больше, чем Центральный банк США скупил облигаций за весь последний год. Впрочем, значительная часть этих средств до экономики еврозоны так и не дошла. Европейские банки, как и американские, отнюдь не спешили с этими деньгами расставаться. Поправив в той или иной степени собственные балансы, они вернули большую часть полученных средств обратно в Европейский центральный банк, на свои собственные в нем счета. В результате, как и в Соединенных Штатах, инфляционных последствий для еврозоны эти вливания пока не имели. Текущая инфляция в странах единой европейской валюты еще меньше, чем в США, менее 1% в год. Теперь же от Европейского банка ожидают среди других возможных мер очередной массы льготных кредитов банкам еврозоны для ускорения экономического роста региона, едва вышедшего из рецессии, продолжавшейся 1,5 года. Правда, на этот раз Европейский банк не исключено сделает эти кредиты сугубо целевыми. Их, судя по некоторым сообщениям, могут получить те банки, которые обязуются почти всю сумму направить именно на кредитование компаний и предприятий. Объемы этого кредитования сокращаются в еврозоне уже почти 3 года подряд, что, кстати, и стало одной из главных причин недавней рецессии. Но сможет ли новая программа кредитования переломить эту тенденцию? Из Киля научный сотрудник немецкого института мировой экономики Клаус Юрген Герн.
Да, в отличие от, скажем, Центробанков Соединенных Штатов или Японии, Европейский центральный банк проводит иную, более пассивную финансовую политику. Он не скупает в больших объемах облигации, предпочитая напрямую кредитовать банки региона. Как только денежная масса в еврозоне значительно выросла, это сразу же было истолковано как признак угрозы. Но стоило притоку ликвидности в банки сократиться, сразу в нескольких странах еврозоны возникли проблемы с кредитованием компаний и предприятий. На данный момент эта проблема все еще весьма остро ощущается, например, в Испании и Италии. Конечно, Европейский банк попытается переломить тенденцию, однако наш анализ его предыдущих попыток продемонстрировал, что эффект на экономику оказался, увы, не столь значительным. Поэтому я хотел бы предостеречь от слишком больших ожиданий от новой инициативы Европейского центрального банка.
Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Довольно трудно сейчас предсказать, как повлияет эта программа на экономический рост стран еврозоны. И вот почему. Во-первых, мы пока не знаем, какие именно банки воспользуются этой возможностью и сколько их окажется. Мы можем лишь предположить, исходя из прошлого опыта, что, скорее всего, большая часть льготных кредитов идет в банки стран Южной Европы, как наиболее остро нуждающиеся в финансовой поддержке. Во-вторых, мы до сих пор не знаем, что конкретно скрывается за планами целевого кредитования. Ведь в прошлом кредиты Европейского центрального банка тоже были вроде целенаправленными. Теперь же банк дает понять, что эти деньги пойдут на оздоровление реальной экономики. Другими словами, их должны получить компании и предприятия. Раньше этого не происходило, в том числе и потому, что, например, банки стран Южной Европы предоставляли полученные ими от ЕЦБ средства в виде кредитов своим правительствам, а не предприятиям. Хотя, понятно, в новых деньгах остро нуждались и те, и другие. Удастся ли этого избежать в будущем, не факт. Поэтому я несколько скептически воспринимаю такие планы Европейского банка. Однако, если реализовать их удастся, если новые кредиты действительно пойдут компаниям и предприятиям еврозоны, это, безусловно, станет мощным импульсом для всей европейской экономики.
После того, как еще в конце мая прошлого года Центральный банк США впервые заявил о возможности сворачивания в обозримом будущем программы финансового стимулирования, наиболее пострадали от тут же начавшегося мощного оттока денег зарубежных инвесторов, в частности, такие развивающиеся страны, как Индия, Бразилия, Индонезия, Турция или Южная Африка, то есть страны со слабыми или даже отрицательными торговыми балансами. Например, в Бразилии превышение экспорта над импортом оказалось в прошлом году минимальным за последние 13 лет. Курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу года на 15-25%. Теперь, когда в США реально начинается сворачивание прежних финансовых стимулов, какое дополнительное влияние, на ваш взгляд, это может оказать на экономики этой же группы стран? Из Соединенных Штатов Филипп Леви, сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам».
Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Эффект постепенного сворачивания американской программы финансового стимулирования проявится еще задолго до ее полного завершения, в том числе в виде ожидаемого повышения процентных ставок как в самих США, так и в еврозоне и Японии. Во всех этих регионах, составляющих почти половину мировой экономики и потому исключительно для нее важных, процентные ставки в течение уже длительного времени остаются на минимальных уровнях. Поэтому инвесторы и переводили свои капиталы в другие регионы мира, где они могли принести большую отдачу. Образно выражаясь, если раньше эти ведущие экономики выдохнули капитал, то сейчас США и, возможно, еврозона и Япония готовы вновь его вдохнуть. В США они уже начали возвращаться. И получается, что если страны, в которые пришли западные капиталы, использовали этот благоприятный период для проведения необходимых структурных реформ, то инвесторы из них и не уйдут. Если же реформы не были проведены, а, похоже, именно так и обстоят дела, скажем, в Бразилии или в Индии, то этот капитал уйдет из них обратно столь же стремительно, как он и пришел.
Из Нью-Йорка научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Диана Фуршгот-Рот.
Все, на мой взгляд, будет зависеть от экономической политики в конкретной стране. Перспективные инвестиционные проекты есть везде, но далеко не во всех странах инвестиционный климат таков, чтобы эти проекты могли с успехом осуществиться. Вот один лишь пример. Власти Мексики совсем недавно допустили частный иностранный капитал в национальную нефтяную промышленность, и, по моим прогнозам, одно лишь это может добавить сразу 1-2 процентных пункта к общему росту мексиканской экономики. Но есть и другие примеры. Скажем, новое левоцентристское правительство Чили берет не совсем дружественный курс в отношении частного сектора, и это, на мой взгляд, неблагоприятно отразится на экономическом росте страны. Словом, именно внутренняя экономическая политика мне представляется несоизмеримо более значимым фактором из тех, которые в целом определяют инвестиционную активность как своих отечественных предпринимателей, так и приток в страну иностранного капитала, а также обменный курс ее валюты, чем те меры, которые принимаются Центральным банком Соединенных Штатов.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». «Мировая экономика. Векторы 2014 года». Продолжаем выпуск. Многие Многие макропрогнозы сегодня предполагают для мировой экономики и такое развитие событий в 2014 году. По мере сокращения программы финансового стимулирования в США, а значит и количество новых долларов, притекающих на самые разные финансовые рынки, включая сырьевые, плюс к этому расширение добычи нефти в отдельных странах, включая и сами Соединенные Штаты, мировые цены на нефть будут постепенно снижаться, хотя и не радикально. А раз так, продолжают сторонники тех же прогнозов, то курс доллара будет укрепляться по отношению к другим валютам, включая евро. В какой мере вы разделяете подобные сценарные прогнозы, если вообще? Из Германии Клаус Юрген Герн, научный сотрудник Института мировой экономики в Киле.
Действительно, если следовать экономическим учебникам, подобные прогнозы вполне оправданы. Более жесткая финансовая политика ведет к замедлению экономической активности. Это, в свою очередь, сокращает общий спрос на энергоносители и ведет, соответственно, к укреплению доллара по отношению к другим валютам. Чисто теоретически все верно. Однако пока это лишь ожидание, в том числе и потому, что не стоит сбрасывать со счетов грядущую экономическую конъюнктуру в самих США. Если она окажется благоприятной, то не исключено, что события будут развиваться скорее в противоположном направлении. Спрос на энергоносители вырастет, а курс доллара, наоборот, либо снизится, либо останется на нынешних уровнях. Наконец, необходимо учитывать различные быстро меняющиеся факторы. Например, мы видим, что вопреки всем прогнозам, цены на нефть, несмотря на относительно спокойную сейчас ситуацию в нефтедобывающих странах Ближнего Востока, я здесь в первую очередь имею в виду Иран, остаются стабильными и не снижаются. Если бы все было так просто и предсказуемо, мы бы уже сейчас заметили существенное оживление на всех мировых рынках. Так что прогнозирование в этой области по-прежнему остается очень сложным, а иногда вообще невозможным делом.
Анализируя взаимосвязь динамики курса доллара как валюты мирового нефтяного рынка и цен на саму нефть, следует исходить из того, что есть причина и что следствие, замечает научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Диана Фуршгот-Рот.
Добыча нефти в Соединенных Штатах будет расти, это несомненно. Теперь стране нужны новые нефтепроводы, а также согласие Конгресса, и Америка превратится из чистого импортера нефти в значимого ее экспортера. Снижение внутренних цен на энергоносители должно также привлечь в страну более энергоемкие производства, в частности металлургические. Единственное по-настоящему яркое пятно, которое мне видится сегодня во всем промышленном секторе американской экономики, это именно энергетика. Что касается курса доллара, то он зависит в первую очередь от политики Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Но какой бы она ни была, именно курс доллара определяет номинированную в американской валюте цену нефти. Обменный курс – это причина, цена нефти – следствие. Цена нефти, как таковая, равно как и физические объемы добычи нефти, на курс доллара не влияют.
В Соединенных Штатах весь экспорт не превышает 12-13% общего объема национальной экономики. Все остальное поглощает гигантский внутренний рынок. Тогда как в отдельных странах Европы экспорт может достигать 30-40% ВВП. Соответственно, разница и значимость текущей динамики обменного курса национальной валюты для общего экономического роста. Из Германии Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Безусловно, наплыв ликвидности в результате мер финансового стимулирования экономики в США оказал значительное влияние на самые разные международные рынки, включая нефтяной. Инвесторы всячески стремились его пристроить максимально выгодно. Кстати, не исключаю, что эти деньги привели также и к росту цен на недвижимость у нас, в Германии. Начавшееся сокращение притока этих денег, по идее, должно привести к снижению цен на нефть. Кроме того, любое ужесточение денежной политики всегда благоприятно отражается на национальной валюте той или иной страны. В этом смысле укрепление доллара выглядело бы вполне логичным. А такое развитие событий лишь пошло бы на пользу европейской экономике, коль скоро энергоносители могут подешеветь и валюта США, как главного для Европы экспортного рынка подорожать, для европейского экспорта в этом случае откроются новые возможности. Мы от этого только выиграем.
И еще об одних прогнозах. С одной стороны, мало кто из экспертов оспаривает то, что большую часть прироста всей мировой экономики в 2014 году, каким бы он в итоге ни оказался, обеспечат, как и в предыдущие годы, крупнейшие развивающиеся страны, такие в первую очередь, как Китай, а также некоторые другие страны БРИКС, Индия или Бразилия, с их огромными внутренними рынками. С другой стороны, наиболее принципиальной для роста мировой экономики, с учетом нынешних в ней тенденций, считается теперь динамика в таких крупнейших ее центрах, как США, Еврозона и Япония, на долю которых вместе взятых приходится, напомним, практически половина объема всей экономики мира. Как вам лично представляется взаимосвязь этих двух динамик? Что для чего будет являться определяющим? Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Мировая экономика весьма сложная и взаимообусловленная система. Например, при благоприятной конъюнктуре в США страна расширяет свой импорт, что в свою очередь стимулирует европейский, японский и китайский экспорт. И наоборот, Китай при динамичном развитии своей экономики сможет больше покупать западных товаров, что, естественно, порадует и Европу, и США. Так что иногда бывает довольно трудно определить, кто кого вытаскивает из экономических кризисов. В 2014 году, как мне кажется, определяющий импульс будет исходить от индустриально развитых стран. Последние данные по экономике США или Японии вселяют немалые надежды. Вполне вероятно, что именно Соединенные Штаты, как локомотив всей мировой экономики, потянут за собой и другие страны. Тогда и они окажутся под благотворным влиянием общего роста.
Из Соединенных Штатов сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам» Филипп Леви.
Здесь многое зависит от того, что мы имеем в виду под двигателем роста. Если, собственно, темпы прироста ВВП, то, безусловно, тон задают некоторые страны БРИКС. Ведь даже по скромным прогнозам объем экономики Китая увеличится в 2014 году процентов на 7. Хотя следует помнить, что не все страны БРИКС равнозначны для мировой экономики. Китай по своему весу в ней намного превосходит, например, Бразилию, Россию или Индию. Но если взять за точку отсчета те ожидания, которые имели место всего полгода назад относительно вклада в общий рост мировой экономики стран БРИКС с одной стороны, а США, Европы и Японии с другой стороны, то они сильно изменились. И, например, аналитики Международного валютного фонда теперь больше ожидают в этом смысле от западных стран и, соответственно, меньше от стран БРИКС. Кстати, еще недавно в экономических кругах на Западе довольно популярным был тезис о том, что Китай, как абсолютный лидер среди развивающихся стран, добился определенной независимости от экономик остального мира. Но я, честно говоря, убедительных доводов в его пользу не вижу. Скорее наоборот, любое замедление экономического роста, например, в Европе, болезненно отразится на Китае, для которого Евросоюз – крупнейший экспортный рынок. И в свою очередь, если забуксует экономика Китая, это почувствует на себе весь остальной мир.
Спасибо всем нашим собеседникам, сотрудникам экономических исследовательских центров в Германии и в Соединенных Штатах. Напомню, в программе участвовали научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке, в прошлом главный экономист Министерства труда Соединенных Штатов Диана Фуршгот-Рот, научный сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле Клаус Юрген Герн, научный сотрудник американского исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам» Филипп Леви и научный сотрудник немецкого института экономических исследований в Берлине Фердинанд Фихтнер. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».